прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Самое главное о войне, фронте и оккупации за 45 минут. Добрый вечер, друзья. Сегодня понедельник, 18 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Американский институт изучения войны в своем отчете за вчерашний день констатировал, что российская армия, вероятно, сосредоточится этой зимой на захвате прифронтовых украинских городов и на городских боях. Аналитики обратили внимание на свежее интервью одного из популярнейших в России Z-блогеров Михаила Звинчука, в котором он заявил, что Российская Федерация будет концентрироваться зимой на боях в, цитата, «населенных пунктах, а не открытых полях». И в качестве примера блогер привел Торецк, Покровск и Курахово. По мнению связанного с Кремлем блогера, главным вызовом для армии агрессора станет противодействие украинским беспилотникам. Армия России, напомню, смогла завязать городские бои во всех трех перечисленных Звинчуком городах. Более того, проект Deep State констатировал сегодня ночью очередное продвижение агрессора в еще одном крупном городе на Донбассе – Часово-Яру. Главной битвой зимы, очевидно, станет битва за Покровск, к которому армия Российской Федерации подходит с юга и юго-востока. Согласно утреннему сообщению украинского генштаба, Россия очень активна на Покровском направлении. Там произошло 32 атаки. Сегодня в студии поговорим о том, какие планы у России на зиму и почему она может сосредоточиться именно на штурме крупных городов. Почему президент США Джозеф Байден, согласно сообщению американских СМИ, дал разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации и почему якобы только в Курской области. И почему о возможном разрешении этом сначала сообщили ведущие американские СМИ. С нами сегодня будут главный сержант оперативно-стратегической группировки войск «Луганск» Виктор, израильский военный аналитик Давид Гендельман и Константин Батовский, политолог. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, номер наших Вайбера и Телеграма можете писать прямо сейчас. Работают эти мессенджеры в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Будем рады вашему услышать ваш голос. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Тоже можете сделать это прямо сейчас. Сначала традиционно смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке продолжились российские атаки под Верхнекаменским. Агрессор штурмовал юго-восточный фланг Часовьяра, Белую гору. Дипстейт фиксирует продвижение в микрорайоне Жовтнево и Часовьяра. На южном фланге Бахмута российским подразделениям удалось захватить участок территории, освобожденной во время украинского наступления в 2023 году. Идут штурмовые действия войск РФ в Торецке и Щербиновке рядом с ним. Западный край Донецка. На Покровском участке российские войска совершили за сутки 32 атаки. Миролюбовка, Промень, Лисовка, Крутой Яр, Юрьевка, Григоровка, Пустынка и Петровка. Дипстейт фиксирует захват Григоровки. На Кураховском участке 42 атаки. Новая Илинка, Берестки, Вознесенка, Солнцевка, Заря, Максимилиановка, Дальние, Катериновка, Елизаветовка, Антоновка и сам город Курахово. Дипстейт видит продвижение россиян в Берестках, Вознесенке и Дальнем. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке зонами российских атак за сутки были Кучеривка, Кругляковка, Загрызово и Колесниковка. На выходных агрессор совершил заметное продвижение на Песчаномском выступе возле Берестова. На Лиманском атакованы Твердохлебово, Грековка, Новоегоровка, Терны и Чернещина. На юге Донецкой области противник штурмовал возле Трудового, Новодаровки, Ревнополя. Силам обороны удалось вернуть себе утраченные позиции в Макаровке, но на выходных была захвачена Максимовка.
46-я аэромобильная бригада, именно ее группа ударных беспилотников «Злюки Бобры» показала кадры уничтожения российского танка на подъезде к Курахово. Это поле к юго-востоку от города. За прошлые сутки изменений линии фронта в самом городе не было, по крайней мере, о них не сообщал проект Deep State. Но, как мы видели из фотки, ситуация на флангах ухудшается, и агрессор продолжает окружать город. Ну а вот такие кадры ударов по российским позициям под Часовьяром демонстрирует 24-я механизированная бригада имени Короля Данила. Здесь работает украинская БМП, наносит удары по маршруту передвижения военных Российской Федерации, по которому они выдвигаются к украинским позициям. В Часовом Яру агрессору в прошлые сутки удалось немного пройти вперед по микрорайону Жовтневы. Ну а накопление сил для того, чтобы перебираться на правый берег канала, агрессор проводит в микрорайоне под названием «Канал». Этот микрорайон полностью превратился в руины. На следующем видео можно рассмотреть очередной эпизод поражения крупного дрона-разведчика с помощью FPV-дрона. Крыло здесь российское, а атакует бригада «Азов», которая работает сейчас в районе Торецка. Как мы знаем, в последнее время украинские защитники нашли способ противодействия господству в небе российских наблюдательных дронов, разведывательных дронов. Вот как выглядят эти способы. На прохання наступного гостя прийду на українську мову. З нами на зв'язку Віктор, головний сержант оперативно-тактичного групування військ Луганськ. Вікторе, вітаю вас, раді вас бачити.
Доброго вечора, слава Україні.
Героям слава. Віктора, сьогодні День сержанта відзначають в Україні. Ми раніше трошки торкалися питання сержантської реформи в лавах Збройних сил України. Сьогодні давайте поговоримо про це більш детально, так розповімо нашій аудиторії, про що, власне, йдеться. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає ця реформа, що змінилося, чому роль сержантського корпусу вже не така, як була?
Тому що зараз сержанти – це безпосередньо ті керівники, які перебувають з особовим складом безпосередньо на лінії зіткнення під час бойових сутичок з ворогом. І наше завдання – навчити їх приймати оперативні і зважені рішення, максимально завдати втрат ворогу і зберегти життя свого особового складу. Тобто це, скажімо так, маленькі тактичні командири. Реформа полягає в тому, щоб навчити їх діяти тактично, приймати самостійні рішення в умовах обмеження по там, можливо, якихось забезпеченнях, управлінню, втрати зв'язку, і вони на, скажімо так, автономно спроможні виконувати і забезпечувати збереження наших територій і збереження життя наших військовослужбовців.
Давайте для порівняння розкажемо. Так, оце те, що ви зараз розказали, це стандарти НАТО, я так розумію, це сержант в військах НАТО.
Це прийняття рішень за стандартами НАТО TLP.
А раніше як було? Хто були сержанти раніше?
До реформи це були звичайні начальники складів, можливо, частково це командири-строковці, які там приходили, скажімо так, на певний термін і не підготовлені уходили на ДМБ. Зараз це в більшості кадрові військовослужбовців, які ми вкладаємо душу, час, дуже-дуже багато підготовок. Ми за кордоном їх навчаємо, ми в Україні, в нас куча навчальних центрів, де навчають молодших командирів, середні ланки. В нас існує 4-рівнева система підготовки сержантського складу для кожної посади окремо.
Я правильно розумію, що в нинішніх нових умовах сержанти, ну, тепер змушені перебувати безпосередньо в зоні бойових дій, так, вони такі, ну, вже командири напередку.
Так. І в більшості випадків навіть сержанти керують взводами та ротами за, ну, відсутності офіцерського складу.
Вікторе, ця реформа, про яку зараз ми говоримо, вона вже закінчена? Тобто ми можемо сказати, що вона відбулася?
До кінця ні. Фундамент основний ми заклали ще раніше. Ми продовжуємо це все нарощувати, тому що, самі розумієте, особового складу дуже багато. Йдуть втрати, хтось звільняється, хтось гине. І на їхнє місце стають інші військовослужбовців, котрі ми відбираємо як самих класних лідерів, і знову з ними продовжимо підготовку. Але тут потрібно трошки, як на мене, нарощувати кадровий менеджмент, тому що, ну, знову ж таки, лідером може бути не кожен, а їх в нас не настільки багато, скільки б хотілося. Тому ми працюємо над цим, ми це все нарощуємо, покращуємо, навчаємо, тренуємо. Це ми відбираємо його як лідера з-поміж підрозділ, з-поміж особового складу. Працюємо з ним, надаємо йому всіляку підтримку, пропускаємо через навчальні центри. Потім він приходить, набуває досвід на цій посаді безпосередньо під час бойових дій. Потім ми його направляємо на інший рівень підготовки. І так це постійно відбувається аж до самих вищих ланок управління сержантської вертикалі.
Ну, я знову наголошу так, що це стандарти НАТО, за якими воюють, які прийняті в більшості країн Північно-Атлантичного альянсу. Ну, якщо так просто сказати, так, для нашої аудиторії, що сержант – це такий найкращий солдат, так, і на його зразку, на нього мають рівнятися решта солдатів. Вікторе, ну, ми цю трошки торкнулися цієї реформи. Які, ну, з вашої точки зору, ще зміни в українському війську потрібні? Що ви бачите на своїй ділянці роботи?
Ну, зміни, звичайно, треба ще те, що ми закладали, і те, що реалізується, воно, звичайно, не відбувається так швидко, як би хотілося б. Ну, але я думаю, ми це все наростимо вже поетапно. Саме велика проблема – це зараз офіцерські посади. Тобто ми вкладаємо в нього душу, ресурс, час, досвід, і вони стають офіцерами. Для нас це, як для сержантів, дуже болюче. Тому як би хотілося б, щоб чуть-чуть ми трішечки, скажімо так, зменшили відтік сержантських кадрів.
Да, це цікавий, ну, такий процес, так. Тобто, я так розумію, у сержанта, так, вже добре підготовленого, в нього немає жодних перепон для того, щоб іти далі, так, кар'єрними сходинками.
Так.
Давайте трошки про фронт поговоримо. Що міняється от з вашої точки зору, за вашими спостереженнями в діях агресора от в зоні відповідальності от у Луганськ? Я нагадаю, туди входить, якщо я не помиляюся, Часів Яр, там було просування у агресора минулу добу. Ну і Луганська ділянка фронту, там Росія пробиває собі шлях до річки Оскіл.
В загальному ситуація більш-менш стабілізована, ворога дуже багато суне, але, повірте, не менше його гине, і це ті дані, що озвучу, це кого вдалося порахувати по втратах. Його гине ще більше, ми докладаємо максимально зусиль, щоб він не дійшов до наших позицій, це і дронами, і артилерією, тобто з цим проблем немає, битися будемо до останнього. Всіх вб'ємо, хто прийшов на нашу землю.
А як вдалося стабілізувати? Так, ми бачили от певні такі просування, і була кризова ситуація. Як вдалося зупинити агресора?
Кадровий менеджмент нового командувача. І все стабілізувалося.
Дякую. Вікторе, дякую вам за ваш час. Вітаю вас і ваших побратимів зі святом. Нагадаю, сьогодні в Україні відзначається День сержанта. З нами був Віктор, головний сержант оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ. Ми йдемо дальше. Сразу два удара з серйозними гражданськими жертвами нанесла Росія по українським городам Сумам і Одесі. Начнемо з Сум. Там ракета вчера вечером попала в жилой дом. 11 человек, среди них двое детей погибли. Детям 9 и 11 лет. Еще 11 человек находятся в реанимации. Подробности зафиксировали наши коллеги из города. Удар по Одессе произошел уже сегодня днем. Ракета ударила по парковке, но в густонаселенном районе. В результате погибли, по последним данным, 8 человек. По словам президента Владимира Зеленского, удар был нанесен баллистической ракетой. Ну и вчера вечером в Сумах, по данным местной власти, вероятно, тоже работала именно баллистика. На ваших экранах вы сейчас видите результаты этого удара по Одессе средь бела дня. С нами Давид Гендельман, израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Давид, ну вот мы сейчас видели, да, два свежих, так сказать, российских удара по густонаселенным районам с Сумом и Одессе. Ну и на выходных состоялся первый такой массированный ракетно-дронный удар за последние два месяца. Как вы это прокомментируете, такая новая, новый этап воздушной войны, так можно сказать, со стороны России против Украины?
В принципе, вероятность того, что после перерыва для накопления ракет действительно возобновятся такие массированные удары, такая версия высказывалась, разумеется, через два месяца примерно накопления действительно начали. Мы видели удары как по энергетике, так и по другим объектам. Дальше, разумеется, будет зависеть в том числе от этого последнего развития событий с тем или иным, видимо, разрешением американцев на использование дальнобойных средств. С одной стороны, можно сказать, что это ответ именно на российское начало. С другой стороны, как минимум в пропагандистском плане, россияне вполне могут дальше усилить эти удары и представить их уже как ответ на эту американскую эскалацию. Так что дальше посмотрим. Пока мы действительно видели только начало новой зимней ракетной кампании, пока еще куда идет этот график, пока еще непонятно.
Ну, вы вот сами коснулись, да, вот этой топ-темы, которая вчера сколыхнула не только Украину, но и весь мир. Американская газета The New York Times сообщила, пообщавшись с традиционно анонимными источниками в администрации действующего президента США Джо Байдена, сообщила о том, что Байден якобы впервые дал разрешение применить дальнобойное американское оружие, но именно ракеты Атакамс. Собеседники издания не ожидали, что это решение кардинально повлияет на ход войны. Одной из целей изменения политики Байдена, по их словам, является послание северокорейцам, что их силы уязвимы, и они не должны посылать больше своих войск. По словам чиновников, с которыми пообщались журналисты, хотя украинцы, скорее всего, сначала применят эти ракеты Атакамс против северокорейских и российских войск на территории Курской области, Байден может позволить им использовать оружие и в других местах на территории Российской Федерации. Ну, а позже появились уже уточнения. Допустим, еще одно американское издание Axios сообщило, что решение Белого дома о нанесении ударов Атакамсу по российской территории касается исключительно Курской области и задумано как реакция на вовлечение в войну военнослужащих Северной Кореи. Ну, а вчера много украинцев радовались и распространяли графики, да, действия Атакамсов по всей территории Российской Федерации. Давид, как вы считаете, что могло послужить, ну, вот таким толчком для того, чтобы изменить вот это вот решение? Это ракетный удар, который вот мы видели на выходных по территории Украины, по объектам энергетики, по аэропортам, или действительно войска КНДР, как об этом заявляется?
На самом деле, разумеется, точно знает только американская администрация. Даже если в заявлениях будет звучать то или иное, не факт, что это на самом деле соответствует действительности. Но, в принципе, возможно, что действительно ответ на северокорейцев, хотя реально мы их на фронте еще не видели, все эти разговоры, все эти вбросы, которые последний месяц массово распространялись со всех сторон, включая южнокорейскую разведку и все остальное, реально какого-то применения именно подтвержденного мы пока не видели. Но, возможно, у американцев есть свои источники. Но в любом случае, для Украины, скорее всего, на данный момент не так важно, какова причина. То, что пусть ограничено, но вроде как действительно наконец-то разрешили применять Атакамсы по довоенной российской территории. Пусть даже действительно по Курской области. Посмотрим, где и как они будут применяться. Но, еще, возможно, открылось еще какое-то окно, в которое украинцы очень долго стучались. И дальше посмотрим, будет ли какая-то динамика. С одной стороны, прямо вчера уже сразу были заявления о том же Фигаро, что якобы британцы и французы сразу же после этого разрешили применение скальпов и Storm Shadow. После этого они этот репортаж уже сняли, и французские это проверили. Но, возможно, как со многими другими вооружениями по ходу этой войны, если американцы что-то разрешили, возможно, это подвигнет, пусть не сразу, но через некоторое время, союзников. Но, с другой стороны, еще раз надо сказать, это вооружение не имеется в Украине в таких количествах, чтобы каким-то коренным образом изменить войну. Это просто еще один дополнительный плюс в копилке всех этих плюсов. Немного тут, немного там. Еще какой-то аэродром, еще какой-то склад вооружений. Как говорится, не до жиру быть до живу. То есть в любом случае это не какой-то вундервафе, но если что-то еще разрешили, как многое другое, то по ходу дела посмотрим, что это разовьется.
Как вы думаете, зачем сливать об этом информацию в американских медиа, а не тихо дать разрешение, позволить внезапно Украине нанести удары? Ну и президент Владимир Зеленский, во время вчерашнего своего видеообращения, ну было видно, наверное, сетовал на это, да, цитата, «удары наносятся не словами», сказал он. Зачем слили?
Ну, разумеется, вопрос, кто именно и как слил. Мы вообще в последнее время видим очень много сливов со стороны американской администрации, хотя, возможно, после проигрыша выборов и то, что осталось всего 2 месяца, возможно, разумеется, это только теоретические рассуждения, возможно, уже на официальном уровне кто-то принял решение, что давайте больше пиариться, потому что, например, те же заявления о том, что сейчас ускоренными темпами до конца срока нынешней администрации хотят передать вооружение на все эти записанных 7 миллиардов. То есть пиар, разумеется, чтобы показать, что мы вот на исходе своей каденции все-таки еще что-то делаем. Возможно, вот имелось в виду что-то такое. Возможно, просто был какой-то слив не намеренный сверху, а просто кто-то где-то слил. Потом задним числом это станет известно. Но в любом случае вряд ли можно ожидать, что даже если бы не было слива, сам по себе атака МС это не какое-то тайное оружие, которое до сих пор не применялось, они применялись по другим территориям, в том числе и по Крыму, поэтому даже если бы никто не сообщал и вдруг их применили в Курской области, вряд ли можно ожидать, что это привело к какому-то коренному изменению, поэтому даже этот слив, скорее всего, никакого реального вреда не принес.
Давид, а мы можем судить о количестве атакамсов, которые сейчас есть уже физически у вооруженных сил Украины, но об их дальнобойности? Какая-то была информация, потому что, ну, может быть, есть разрешение, да, этих атакамсов 5-10 штук?
Там-то и дело, разумеется, точная информация есть только у украинского руководства. По вторым, третьим, четвертым рукам, тем или иным источникам, как российским, так и другим, которые, понятно, перепивают друг друга, речь идет максимум про несколько десятков, в лучшем случае, хотя, возможно, в последнее время были переброшены дополнительные ракеты. В любом случае, большого количества, чтобы серьезным образом изменить обстановку, о таком количестве речь не идет ни по какому источнику, потому что, в принципе, у самих Соединенных Штатов их не так много. Пара тысяч всего, включая все, понятно, что все они не передадут. Даже если несколько десятков, дальше зависит от применения. Если будут какие-то массированные, скоординированные удары, посмотрим. Но в любом случае, пока ни в каком источнике речь не шла про какие-то более-менее серьезные количества.
А сколько надо, чтобы, как вы говорите, кардинально изменить обстановку, ну чисто теоретически вот таких вот атакамцев, да, чтобы Украина получила какое-то преимущество, ну, стратегическое, возможно?
Количество, о которых, может, идти речь, их вообще не существует, если бы несколько тысяч, но их вообще нет и физически. Но и на самом деле надо подчеркнуть, как раз с российской стороны в этой войне мы видим пример, что даже если очень много ракет на протяжении долгого времени применяются для массированных ударов по всей территории страны, оно само по себе, это, разумеется, ухудшает обстановку для противника. А война для России все еще не выиграна, в принципе. Россия применила столько количества разнообразных ракет, о которых Украина пока даже не мечтает, не о таком ассортименте, не о таких количествах, но все равно Украина все еще продолжает воевать. Поэтому это еще раз подчеркивает, что меньшим количеством, меньшим ассортименте ничего особо серьезного, стратегически важного достичь. Но это не значит, что никакой пользы не будет. Какая-то польза будет, плюс большой плюс тут, небольшой плюс там, в конце концов, другого. Выхода все равно нет, никакого вундервафа не существует. Вообще в этой войне какое-то резкое изменение, это разве что ядерное оружие, все остальное уже все стороны применяли. Поэтому даже то небольшое количество, если будет применено, даст какой-то плюс тактический, оперативный. О стратегическом речь не идет, но спасибо и за это со стороны Украины, я бы сказал.
Да, ну вот вы отметили еще про Storm Shadow Scalp, что появлялись сообщения, что якобы и Британия, и Франция дали добро тоже на нанесение удара вглубь российской территории, но там стали странные вещи происходить. Министр иностранных дел Франции сказал, что никаких изменений в политике нет. Ну и определенные корректировки на сайте Le Figaro, издания французского, тоже произошли, где сообщалось о подобной вещи. Ну, помнили о Германии, о о канцлере Олафе Шольце, который, ну, совсем недавно заявлял, что никогда не изменит своего решения о непредоставлении Украине дальнобойных ракет «Таурус». Но, тем не менее, появилась другая новость от немецкого издания «Бильд», что Германия якобы вскоре начнет массовые поставки Украине дронов «Камикадзе», которые имеют высокую автономность в условиях воздействия радиоэлектронной борьбы и могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии. Это речь идет об ударных беспилотниках компании «Хельсинг», которые оснащены технологиями искусственного интеллекта, придают им высокую автономность в условиях работы РЭП. В индустрии называют их такими мини-таурусами, и в Германии около 4000 таких беспилотников. Но, очевидно, это, ну, такой политический, может быть, сигнал от Германии, да, что если не таурусы, то мини-таурусы. А что известно, Давид, об этих беспилотниках? Насколько они современны, действительно, эти мини-таурусы?
Эти беспилотники, я бы сказал, настолько современные, что в них очень мало что известно, как минимум, по открытым источникам. Но если то, что как минимум опубликовано, что речь идет про дальность 100 километров, то понятно, что реально никакими мини-таурусами они не являются. 100 километров – это не та дальность. Но опять же, все зависит от того, в каких количествах это дадут. Эти 4000 – вопрос, действительно ли о таком количестве речи и в течение, самое главное, какого срока. Это все передадут. Если начнут, это, разумеется, тоже хороший плюс, но это другая ниша. Опять же, подчеркиваем, если эта информация соответствует действительности, что действительно 100 километров, то это более тактическое оружие, максимум на оперативную глубину. Это не то, что Таурус, когда речь идет там максимум 560 километров, совершенно другое дело. Мини-Таурус – это разве что, можно сказать, вместо Тауруса. Не значит, что он занимает какую-то смежную нишу. Если и когда их действительно начнут поставлять, тогда мы уже видим, что они себя представляют, потому что, как я уже сказал, эти конкретно беспилотники нигде особо не светились до сих пор. То есть как раз это может быть плюсом. Возможно, они настолько современные, что их нигде не особо не успели опубликовать. Но понятно, что тоже каким-то вундерваффе они не станут ни по дальности, ни по носимому боевому заряду. Но в любом случае еще какое-то средство. Еще, в принципе, Украина так воюет уже почти 3 года. Немного того, немного сего. Никакого вундерваффа в огромных количествах не было, нет и не будет. Но если действительно их дадут, тогда посмотрим, что они себя представляют на поле боя. Если они действительно устойчивы к РЭП, разумеется, большой плюс. Если они могут действовать роем с помощью искусственного интеллекта, разумеется, это еще лучше. Но опять же, это все пока разговоры. Посмотрим, когда оно появится на поле боя.
Ну и давайте с небес на землю вернемся. Американский институт изучения войны в вчерашнем своем отчете констатировал, что российская армия, вероятно, сосредоточится этой зимой на захвате прифронтовых украинских городов и на городских боях. Ссылаются аналитики института на свежее интервью, которое дал один из популярнейших в России Z-блогеров Михаил Звинчук. Он заявил, что Россия будет концентрироваться зимой в боях в населенных пунктах, а не открытых полях. И в качестве примера привел Торецк, Покровск и Курахово. Ну и действительно, достаточно посмотреть на карту боевых действий, чтобы понять, что в этих городах Россия уже смогла завязать городские бои. Ну и еще есть продвижение в еще одном крупном городе на Донбассе. Его констатировал Deep State в часовом яру. Давид, как вы считаете, действительно этой зимой будет битва за украинские города вместо продвижений в полях? И сейчас к этому Россия активно готовится.
В принципе, это продолжение того, что есть до сих пор, так как украинская оборона в первую очередь базируется на зеленой местности, то есть на городах. Соответственно, и наступать нужно в первую очередь там, не просто уже, в принципе, практически год все эти наступления идут вокруг городов и перечисления городов, где, что и как. Понятно, что Курахово и вокруг Курахова установка неблагоприятной становится, чем дальше, тем больше неблагоприятной. И карман южнее Курахова, и само Курахово как таковое, это как россияне ведут продвижение севернее и южнее. Перспектива довольно близкой потери всего юго-восточного угла фронта, в принципе, уже налицо. Есть очень вероятно, что до конца года вся эта эпопея с юго-восточным углом закончится. Но, в принципе, мы видим, началось возобновление попыток продвижения, собственно, на Покровск, потому что последние недели в основном эта группировка перешла больше на левый фланг Селидова, то есть на Кураховское направление. Сейчас, чем быстрее закончится, тем больше вероятно, что возобновят действия непосредственно по направлению на Покровск. Там, разумеется, тоже уже осталось меньше 10 километров линии фронта. Все крайне сложно, но на более северных, тот же Торецкий, Часовьяр, пока еще, насколько можно, продвижение гораздо более медленное, чем на Покровском и Кураховском направлениях. Но все, опять же, зависит от соотношения сил. Если сколько-то держали, это еще не значит, что можно экстраполировать, и так еще можно держать бесконечно. В конце концов, на том же юго-восточном участке держали очень долго, пока тут и там местами не начало осыпаться. Но, в принципе, даже сейчас, при всей сложности обстановки, какого-то крушения фронта нет. То, что мы видим на том же юго-восточном участке, это медленное отступление под натиском превосходящих сил противника. Это не какое-то крушение большого участка фронта, как мы видели последний раз в ходе этой войны, как раз с российской стороны, когда был украинский прорыв в 22-м году на Харьковском направлении. Это пример, что такое обрушение крупного участка фронта. Мы пока при всех проблемах не видим этого с украинской стороны, хотя, разумеется, медленное отступление — это тоже не то, чего хотела бы Украина, украинский народ, украинское командование, но математика войны есть математика. Под натиском превосходящих сил противника отступает, но, в принципе, возможно, отступает медленнее, чем, возможно, рассчитывали россияне. Сейчас заходим в зиму, посмотрим, как это будет. Но, в любом случае, перспектива неблагоприятная, но могла быть еще хуже.
Также вот этот блогер, на который ссылается Американский институт изучения войны, говорит, что такой главный вызов для российской армии — это противодействие украинским беспилотникам, именно FPV-дроны, я так понимаю, не только главное препятствие для вот такого прорыва фронта и эффектного продвижения. Как Россия учится противодействовать этим беспилотникам? Есть ли какие-то новые разработки, планы? Что вы наблюдаете?
Сейчас обе стороны активно разрабатывают дроны, истребители дронов. То есть, возможно, через некоторое время мы увидим уже полноценные воздушные бои уже без участия человека. Мы уже частично видим тут и там атаки FPV-дронами именно беспилотников самолетного типа. Но, возможно, вскоре мы увидим, и помимо того, что начали те же квадрокоптеры сбрасывать друг на друга сети и прочее, возможно, мы увидим наконец-то какое-то решение именно стрелкового типа, и увидим воздушные бои в стиле Первой мировой войны, когда летчики из аэроплана перестреливались из маузера. Возможно, мы увидим, какие бои FPV друг против друга. Это уже начинается, но, в принципе, только благодаря дронам и FPV конкретно на многих участках все-таки украинская армия еще держится, потому что пехоте недостаток, на земле людей не хватает, и только благодаря тому, что тут и там еще хватает дронов, это позволяет истреблять наступающую живую силу противника, только за счет этого, в принципе, и держаться. Но в любом случае, главное все равно это люди, и, в принципе, несмотря на все российские потери, несмотря на все FPV, не продвигаются. Поэтому там и украинская проблема. Надо одновременно усиливать все, и техническое средство, в том числе и дроны, и FPV. Но главное, если тут и там с этим Запад, возможно, и поможет, как вот сейчас эти новые немецкие дроны, возможно, частично на какой-то процент закроют эту прореху, то живой силой никто не поможет. И там надо эти мобилизационные мероприятия, обучение личного состава, распределение, эта тема с переводами и прочее. Короче, кадры решают все. Тут тоже никакой технический фокус не поможет, если не хватит людей и будет неправильно пользование людей в организационном плане. Поможет ничего. В принципе, в Украине это прекрасно знаете, поэтому эта тема звучит гораздо более громко, чем те же FPV-дроны. Но посмотрим, будут ли какие-то подвижки на этом направлении кадров.
И президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего интервью Суспільному радио сообщил, что готовится бригада резерва в рядах вооруженных сил Украины. А проблема в том, что якобы они еще не оснащены, не вооружены достаточным образом. Когда они будут вооружены, они будут выведены на передок, по словам украинского президента, заменят действующие бригады, и тогда наступление, как он говорит, удастся российской армии остановить. Спасибо вам большое, Давид, были рады вас очень видеть. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Присоединяется к нам политолог Константин Батовский. Константин, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый вечер.
Давайте вот это вот разрешение, которое вчера сколыхнуло информационное пространство, даже на цены на нефть оно повлияло, там некоторые уточнения сегодня появились. что якобы это только Курская область. Но, тем не менее, Константин, это же можно поместить такой более широкий геополитический, политический контекст. Да, последние месяцы президента США Джозефа Байдена, скоро Трамп, у которого позиция не очень понятная касательно войны России против Украины. Встречались они накануне, Трамп и Байден, и о чем-то говорили. Может быть, и об этом говорили. Как вы думаете, почему сейчас Джозеф Байден, ну, по крайней мере, если верить американским СМИ, передумал?
Да, тут важно уточнить, что на самом деле мы еще не понимаем, что в действительности произошло, потому что за несколько дней стороны заявляли абсолютно вещи, которые противоречат друг другу. И как правильно заметил наш президент Владимир Зеленский, естественно, ракеты должны сказать сами за себя. Поэтому мы в предвкушении этого шага, но пока можно сказать, что это естественная реакция на эскалацию сбоку РФ. Россия стала привлекать для войны против Украины солдат из Северной Кореи после того, как Россия ценой огромных трат умудряется немножко продвигаться вперед. Понятно, что союзники Украины не могли оставить это без внимания, и очевидным шагом противодействия этой эскалации было увеличение радиуса ракет далекобойных типа атакам Storm Shadow, Scalp, которые находятся на вооружении наших защитников.
Константин, а как вы думаете, зачем об этом сообщать через американские СМИ? В страхе эскалации со стороны Российской Федерации, ну, это такая, да, фишка, наверное, нынешней администрации, или нет, или это действительно может быть реальный слив, да, кто-то узнал, да, и сообщил?
Мне кажется, скорее второе, потому что мы видим, насколько горячая политическая борьба развернулась в США, и США на сегодняшний день являются страной разделенной, ну, страной, где все-таки победа одной стороны, она не внушительная, не сильно превалирующая, поэтому, скорее всего, это следствие тех политических процессов, которые идут в самих США.
А как мы их можем охарактеризовать, да? Ну, то есть сейчас демократы пытаются оставить у себя такой хороший привкус, да, перед тем, как республиканцы возглавят и Конгресс, и, ну, и Трамп, инаугурация пройдет его.
Мне кажется, кроме этого идет борьба за сохранение чиновников у своих позиций. Ведь все понимают, что с приходом новых глав департаментов, новых министров, министра обороны, главы государственного департамента будут поменена вся линейка служащих, которые не всегда являются членами той или иной партии. И мне кажется, все, что происходит сейчас, это вот это стремление бюрократии сохранить свои места, где-то показать лояльность уже новому избранному руководству, где-то наоборот игра на эскалацию для того, чтобы остаться в хороших счетах с уходящей администрацией. Где-то, в общем, вот между этими двумя крайними позициями разворачиваются вот такие вот процессы, и следствием которых являются в первую очередь медиасливы, потому что мы реагируем на все новости из газет, и газетам кто-то эту информацию сообщает. И, как правило, это могут быть даже и не только противоборствующие стороны в американской политике, но и внешние агенты, потому что мы знаем, насколько та же самая РФ использует западную прессу часто очень для сливов каких-то информационных материалов. Таким образом, создается вот паника, создается нервозность, более резкие заявления, к которым их потом заставят апеллировать. И, безусловно, вся эта кипящая деятельность, она больше всего выгодна врагу России.
Ну и успеваю вас спросить об еще одном мирном плане, о котором тоже стало известно западным медиа. Bloomberg, издание, сообщило, что Эрдоган, Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, на будущем саммите Большой Двадцатки предложит заморозить конфликт в Украине по текущей линии фронта. Также он, как утверждается, предложит Зеленскому отложить обсуждение вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет. Что-то очень подобное мы слышали и от Трампа, да? Ну, не от Трампа, а от его окружения тоже были определенные сливы, что это такое может предложить Дональд Трамп, только на 20 лет, там, мораторий на вступление Украины в НАТО. Ну и Песков, спикер Путина, прокомментировал он это. По его словам, эти предложения, которые опубликовали СМИ, являются неприемлемыми для России. Вариант заморозки по линии боевого соприкосновения априори неприемлем для российской стороны. Константин, очень много разговоров сейчас о мирных переговорах. Вы с такими позициями, да, ну, такими предложениями видите потенциал для этих переговоров? Я так понимаю, ни Зеленского это не устроит, ни Путина.
Ну, переговоры в том или ином виде, они идут постоянно, они не прекращаются. Стороны не разговаривают между собой напрямую, но общаются через посредников. И таким образом происходят обмены пленными, обмены телами, еще какая-то коммуникация. План Эрдогана – это еще один план, пожелавший остаться неизвестным, потому что турецкая сторона его опровергла, сказала, что ничего подобного они не предлагают. Но на самом деле это крайне нереалистичное предложение, потому что, вот возьмем, к примеру, Курскую область, где развернут плацдарм на наших украинских сил. Если фронт заморозить там, получается, что территория Курщины должна оказаться под украинским контролем. Вряд ли это может устроить, ну, вообще какую-либо сторону, потому что мы миролюбивая держава, нам надо отбить свои территории, а не тратить ресурсы на контроль над чужими территориями. И, конечно, вот этот план про то, чтобы давайте заморозим линию, он в нынешних условиях неосуществим. Также он неосуществим, потому что всякий раз, когда стороны разводят войска, какая-то сила должна обеспечивать порядок и следить за соблюдением режима прекращения огня. В прошлой стадии войны это была вот наблюдательная миссия ОБСЕ, невооруженная. А все понимают, что в такой горячей стадии войны, в которой она находится сейчас, естественно, ни одна армия в мире, никто не захочет стать между враждующими сторонами, потому что никто не хочет стоять среди большой войны. Ну и в-третьих, в многих местах линия фронта, она проходит по городам, по городской застройке, и где стороны сталкиваются на расстоянии выстрела друг от друга, где идут контактные бои, и опять же, как развести стороны там, абсолютно никто не понимает. Поэтому, ну и плюс мы уже, что называется, на этой карусели катались. Украина прошла через подобный процесс в рамках минских форматов, нормандских форматов с 2014 по 2022 год, и мы понимаем, что этот формат неудачный, он обязательно приведет к еще одной войне. И необходимо искать ответы вот именно на эти вопросы, которые я обозначил, а именно как, по какой линии стороны разойдутся, кто будет следить за режимом соблюдения огня и какие наказания могут последовать сторонам, если они нарушают свои
эти договоренности. Да, действительно, Украина это все происходило. Спасибо большое, Константин Батовский, политолог, был вместе с нами. Бахмут, Авдеевка, Маринка, Рубежная, Попасная, Северодонецк. С высоты птичьего полета эти города сейчас как близнецы, города-кладбища в натуральном размере. Таких населенных пунктов, которые оставляют за собой армия России, на востоке Украины уже десятки. Более того, после оккупации агрессор продолжает агонию украинских городов. Почему Россия беспощадно сносит города Донбасса и разгоняет его жителей, которых якобы пришла освобождать? Поделится своим взглядом моя коллега Светлана Кузьменко.
Вот уже 10 лет Россия заявляет, что хочет освободить Донбасс. Эксперты же называют это урбицидом, целенаправленным уничтожением городов.
В Украине разрушено больше зданий, чем если бы каждое здание на Манхэттене было снесено 4 раза.
Так оценил масштабы разрушений «Нью-Йорк Таймс». И больше половины из них на Донбассе. В 2014-м агрессор обещал жителям Донеччины и Луганщины высокие зарплаты, пенсии, всяческую якобы справедливость и процветание. Вместо этого сотни закрытых предприятий, долги по зарплате на работающих, разруха в образовании, медицине и коммунальной сфере. При этом тотальное ущемление прав и свобод. А потом Москва начала большую войну. С тех пор Россия освобождает Донбасс, стирая его с лица земли. Мариуполь, Волноваха, Северодонецк, Попасная, Рубежная, Бахмут, Авдеевка, Угледар, Теперь это города-призраки. Российское наступление не оставило им шанса. Но зачем? Ведь это хоть и захваченная, но все равно выжженная земля. Аналитики сходятся на трех версиях. Первая. Продвигаться по-другому российская армия просто не умеет, а Кремль за ценой не стоит. Вторая. Не дать украинским силам возможность использовать города для обороны. Третья. России нужна буферная зона между своей территорией и свободной территорией Украины. Что это значит? А то, что при наступлении России уничтожает все на своем пути, не эксцесс исполнителя и не ситуативное решение. Это система. И поэтому агрессор не будет ничего восстанавливать на захваченных территориях. Все, что их ждет под контролем России, жизнь в руинах, считает аналитик Александр Коваленко. Города Луганщины, которые армия РФ оккупировала уже больше 2 лет назад, агрессор превратил в военные хабы. Через них перебрасывает на фронт технику, боеприпасы и солдат. И на этом все. Мариуполь, как утверждает российская пропаганда, восстанавливают. Сами горожане говорят, что все это только картинка. Новых домов немного, а за ними все те же руины после штурмов армии РФ в начале большого вторжения. Не будет вкладывать Россия и в развитие оккупированных с 2014 года территорий, уверен военный ВСУ Артем Корякин, который рос в оккупированной Кадиевке на Луганщине. Теперь это тыл российской армии, те самые военные хабы. С той только разницей, что разруха их в первую очередь экономическая. Зачем тогда России Донбасс? Журналист из Донецка Денис Казанский считает, может, как трофей. В 2022-м оккупированные территории стали плацдармом для наступления. А может, в какой-то момент для Путина это стало делом принципа. Раз забрал, значит, не отдаст. В общем, для чего угодно, только не чтобы освободить.